любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Хендрике Стофельс была черноглазая, миниатюрная и, несмотря на некоторую, впрочем, неизменно привлекавшую уже знаменитого на всю Голландию Рембрандта полноту, по-своему грациозная. И еще она была почти вдвое моложе амстердамского Апеллеса, к которому пришла наниматься в экономке. Другая женщина, Гертье Диркс, которая выполняла обязанности няни маленького Титуса, сына художника и его покойной супруги Саскии, никак не могла решить, кто она в этом доме – тоже служанка или все-таки хозяйка. Между нею и Рембрандтом то и дело вспыхивали скандалы. То ужин не был вовремя подан, то простыни не вытрясены. Да мало ли какие придирки еще можно придумать, когда страсть поутихла, не сумев смениться дружбой. Но маленькая Стофельс не испугалась. Она была дочкой сержанта, все ее братья служили солдатами, а сестры были замужем за военными. Хендрике тоже была стойкий оловянный солдатик. Когда потребовалось явиться в суд и засвидетельствовать, что Гертье Диркс добровольно согласилась на отступные в 160 гульденов, Хендрике спокойно сделала это. Хендрике скромная и простая служанка, сообщает биограф художника Мелисса Рикетс, превратилась в любимицу Рембрандта, который начал использовать ее в качестве модели для своих рисунков и некоторых картин. Например, для картины «Женщина в постели». Эти работы весьма красноречиво говорят о том, что Рембрандт не мог не испытывать к Хендрике все возрастающего влечения. Так любовно воссоздавал он детали ее юного тела. Рембрандт никогда не скрывал от нее своих отношений с Гертье. Да Хендрике никогда и не надоедало ему ни с расспросами, ни с ревнивыми подозрениями, в отличие от постоянно выяснявшей отношения Гертье. После изгнания Гертье Хендрике Стофельс заняла место хозяйки дома, став доброй мачехой для подрастающего Титуса и верной и любящей спутницей для его отца. В сложившихся обстоятельствах молодую женщину трудно обвинить в корысти. Она не могла не понимать, во-первых, что художник стоит на грани разорения, а во-вторых, что Рембрандт, связанный с завещанием Саскии, никогда не женится на ней, как бы не любил. Позднее они вместе переживут тяжелые процедуры описи имущества и банкротства. И это были далеко не все испытания, выпавшие на долю Хендрике. В 1654 году Рембрандт начал картину с самой, как считают, прекрасной, обнаженной во всем его творчестве. Библейская Версавия, жена Урии, хаттиянина, сидит в купальне, держа в руках письмо своего любовника, царя Давида. Отринув всю предыдущую традицию, включая даже Рубенса, изображавшую Версавию кокеткой, Рембрандт здесь выставляет ее страдалицей. Она знает, что беременна, а ее муж военный уже несколько месяцев не был дома, и значит, совсем скоро факт грехопадения Версавии будет позорно изобличен. Хендрике Стофельс не только подарила Версавии плавные очертания своего тела, но и в общих чертах повторила ее поступок и ее историю. Она долгое время старалась не замечать, как шепчутся у нее за спиной, называя ее падшей женщиной за то, что живет в невенчанном браке с художником. Но именно к 1654 году дело приняло более серьезный оборот. В начале года Хендрике забеременела, а в июле, когда этого было уже не скрыть, Хендрике и Рембрандт по отдельности получили повестки. Обоим надлежало явиться на заседание церковного суда. Основная претензия к Рембрандту заключалась в том, что он давно не посещает службу в реформатской церкви. Его пожурили, напомнив про неизбежный Господень суд, и с миром отпустили. Но положение Хендрике было куда серьезнее. Ее дергали повестками еще и еще. Она являлась с растущим под сердцем ребенком и свидетельствовала против себя за то, что живет в грехе с художником Рембрандтом. Святоши чтили ее на все лады, живописали всю глубину ее падения и позора и, в конце концов, официально запретили Хендрике принимать причастие. Отлучение должно было продлиться до тех пор, пока грешница не раскается и не прекратит беззаконных отношений с Рембрандтом. В октябре 1654 года стойкая и мужественная в своем чувстве к художнику Хендрике благополучно родила дочь. Рембрандт не мудрствовал над именем. Он и третью свою девочку назвал Корнелией. И в отличие от двух малышек Саскии, не перешагнувших рубеж одного года, эта дочка Рембрандта выживет. По крайней мере, о ней известно, что в 1670 году она выйдет замуж, а своих сыновей назовет Рембрандт и Хендрик. Хендрик Естофельс умрет в 1663 году в возрасте 38 лет, безраздельно посвятив 15 лет своей жизни Рембрандту. Что ж, художнику было суждено похоронить и ее, так же, как в свое время и свою законную жену, любимую Саскию. Вспомним об этом, вглядываясь в лицо много повидавшего невеселого старца на его поздних автопортретах.
В понедельник, 31 октября, в 21 час 10 минут, в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет посвящен творчеству Ноэля Коварда и Энтони Ньюри.
And I am a fool for beauty, fooled by a feeling that because I had found you, I could have bound you too. You are too beautiful for one man alone, for one lucky fool to be with, when there are other men with eyes of their own to see. Love does not stand sharing, not if one cares. Have you been comparing my every kiss with theirs? If, on the other hand, I'm faithful to you, it's not through a sense of duty. You are too beautiful, and I am a fool for beauty, dear. And have you been comparing my every kiss with theirs? If I'm out and I'm faithful to you, it's not through a sense of duty. You are too beautiful, and I mean, I'm a fool for beauty.
Любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Достоверно об этой женщине известны только дата и место ее смерти, а также описание внешности, оставленное графом Алексеем Орловым. Росту небольшого, тело очень сухого, лицом не бела, не черна, а глаза имеет большие и открытые, цветом темно-карие, косы и брови темно-русые. Ни дата рождения, ни происхождение, ни даже настоящее имя неизвестны. Предполагают, что родилась она между 1745 и 1753 годами. Современники считали, что она дочь то ли нюрнбергского булочника, то ли пражского трактирщика, то ли польского еврея. Имена себе она придумывала сама, чаще всего добавляя к ним пышные титулы. И использовала их за свою недолгую жизнь великое множество. В историю она вошла как княжна Тараканова. В 1774 году императрица Екатерина II получила неприятное для себя известие, что в Европе появилась некая молодая женщина, выдающая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и графа Алексея Разумовского. В ее именах все путались. Она была то госпожа Франк, то фрау Шоль, то черкесская княжна Володимирская, то принцесса Азовская и, наконец, Елизавета II. Таракановой она стала много позже. Отличаясь редкой красотой, которую не портило даже небольшое косоглазие, и умом, а также тягой к неумеренной роскоши, искательница приключений всегда имела немало поклонников, средствами которых пользовалась, доводя их до разорения, а то и до тюрьмы. В конце концов, в результате своих авантюристических действий эта дама оказалась на острие европейской политики. И сразу нашлись охотники сделать ее орудием против императорской власти Екатерины II. Да она и сама положила глаз на бескрайние просторы Российской империи. Претендентку на российский престол охотно принимали в знатных домах. Ей легко одалживали большие суммы. Она завела обширный двор, с которым перемещалась по Европе. Ее легенду охотно поддержали обиженные поляки, составившие большую часть ее свиты. И Екатерина приняла меры. В 1774 году в порт Ливорно причалила русская эскадра под командованием графа Орлова. С секретным поручением Орлов поехал в Пизу. «Если возможно, — писала императрица, — приманите ее в таком месте, где бы вам ловко было посадить ее на наш корабль и отправить сюда». Орлов начал действовать. Через несколько месяцев Екатерине II доложили, что граф Орлов разъезжает с той самой самозванкой в карете и ходит с ней в оперу. Каждый день на улицах Пизы собирались толпы зевак для того, чтобы посмотреть, как граф Орлов разъезжает в коляске с русской императрицей. Говорили, что он запрещал всем садиться в ее присутствии, что чтил ее как царственную особу. Граф Орлов навещал княжну ежедневно, и каждый раз, волнуясь перед свиданием, он приказывал чистить свой мундир и отглаживать ленту. А княжна Тараканова, она же принцесса Елизавета, не могла прожить без русского богатыря и дня. Она даже попросила Орлова подарить ей свой портрет и носила его всегда при себе. Она настолько ему доверяла, что отдала ему на хранение бумаги, подтверждающие ее царственное происхождение. Известие о том, что граф проникся к бродяжке теплым чувством, страшно разозлили Екатерину. Она требовала от графа Орлова решительных действий. Орлов немедленно собрался в Ливорно из Пизы и предложил княжне сопровождать его, чтобы самой увидеть российский флот. И начался тщательно отрежиссированный спектакль. В Ливорно Орлов и самозванка остановились в доме английского консула, помогавшего Орлову. На следующий день был дан в их честь обед, где присутствовали русский контр-адмирал Грейк с супругой. Во время обеда зашел разговор о русском флоте, и княжна, направляемая собеседниками, сама пожелала осмотреть корабли. Ее желание, разумеется, немедленно было уважено, и она со свитой в сопровождении Орлова в шлюпке направилась на адмиральский корабль. С флагманского корабля святой великомученик Исидор для нее было спущено кресло. Самозванку приветствовали криками «Ура!» и царским салютом. На кораблях были подняты флаги. Офицеры и матросы для этого случая надели парадную форму. В каюте адмирала Грейга был накрыт стол и подан роскошный десерт. За здоровье принцессы Елизаветы подняли кубки. Ожидания толпы, собравшейся на пристани в ожидании зрелища, не были обмануты. Русская эскадра устроила, как и было обещано, демонстрацию военных маневров. Княжна поднялась на палубы, чтобы наблюдать за происходящим, и, увлеченная зрелищем, не заметила, что все окружавшее ее общество во главе с Орловым и Грейгом вдруг куда-то исчезло, кроме бывших рядом с ней слуг и двоих поляков. Подошедший к ним гвардейский капитан Литвинов официально объявил об их аресте, включая Орлова, чтобы не вызвать подозрений в причастности его к ее задержанию. Княжну вместе с горничной отвели в каюту. Людей, сопровождавших ее, разделили и перевезли на другие корабли эскадры. Весть о том, что княжна арестована, мигом облетела весь Ливорно. Город кипел от возмущения, к эскадре никого не подпускали. А саму пленницу волновал только один вопрос – что с графом Орловым? Ей сказали, что он тоже арестован, и контр-адмирал Грейк согласился тайно передать Орлову письмо от княжны. «Я готова на все, что не ожидает меня, но сохраню чувства мои к вам, несмотря даже на то, что отняли вы у меня навсегда свободу и счастье. Или вы еще имеете возможность и желание освободить меня из этого ужасного положения?» Княжна не сомневалась в верности Орлова. Она даже повеселела в своем заключении. 24 мая 1775 года корабль «Три иерарха» прибыл в Кронштадт. А ночью княжну перевезли в Петропавловскую крепость. Утром начались допросы. Фельдмаршал князь Голицын доложил Екатерине, что пленница больна чахоткой и беременна. А граф Орлов, он выполнил поручение российской императрицы, выполнил даже сверх меры. Роль влюбленного в самозванку граф сыграл искусно и не без удовольствия. А может быть, предал свою любовь ради монаршего расположения. отказалась принять предложение императрицы признать себя обычной женщиной. Она все протоколы подписывала, Елизавета. Заключенная умерла от туберкулеза 4 декабря 1775 года, не открыв тайну своего рождения и не признав за собой политических преступлений. Считается, что перед смертью она успела родить ребенка, судьба которого неизвестна. Княжна была похоронена во дворе крепости. Про девушку, оставшуюся в истории как княжна Тараканова, написано несколько научных монографий и приключенческих романов. Ее судьбе посвящены театральные пьесы и художественные фильмы. Но большинство при ее имени вспоминают знаменитую картину Константина Флавицкого, написанную в 1867 году. Женщина в красном платье, в ужасе закинувшая голову, стоит на кровати в тюремной камере, а вода уже подбирается к ее ногам. На самом деле, наводнение, затопившее казематы Петропавловской крепости, произошло через полтора года после смерти Таракановой.